Но мир Тадюшки изменился, и открытия продолжают совершаться. И вот однажды он сделал еще одно открытие, потрясающее. Он увидел время. Как можно увидеть время? Посмотреть на часы? Ничего подобного. Неожиданно Дюшка ощутил, что что-то живет на пустой улице. Что-то помимо грачей, березки, пня. Солнце переваливалось через крышу, заставляло жмуриться. Длинные тени пересекали помятую машинами дорогу. Грачи блуждали между тенями. Что-то есть, заполняющее все, невидимое, неслышимое, крадущееся по поселку мимо Дюшки. И оно всегда было, и никто не замечал его. Никто никогда. Дюшка стоял, затаив дыхание. Вот сейчас откроется тайна, великая тайна, не подвластная никому. Итак, ага, береза. Вот она в сквозной дымке. А вчера этой зеленой дымки не было. А ночью распустились почки. Что-то рядом, а не дается. Грачи, как по приказу, дружно взлетели и исчезли. Машина проехала и исчезла. Тайна рядом, вот сейчас. Улица стала пуста, что-то изменилось. Хлопнула дверь. Скоро пройдет немного времени. И Дюшка задохнулся, он понял, он открыл. Сам того не желая, он назвал в мыслях это невидимое и неслышимое. Пройдет немного времени. Время, оно крадется. Дюшка увидел время, его следы. Береза была не зеленая, а стала зеленая. Грачи были, их нет. Опять время, его след, его шевеление. И старый пень тоже след. Когда-то упала семечко, прокнулся росточек, стало тянуться, превратилось в дерево. Время течет, рождаются, умирают деревья, рождаются, умирают люди. Дюшку несет дальше, куда-то в щемящую бесконечность. И жутко, и радостно. Он открыл что-то великое. Дух захватывает. Он даже забыл про Римку. Впоследствии он об этом открытии расскажет умному, красивому, сильному Лёвке Гайзеру. Это старшеклассник. И тот скажет, ну, ты скажешь, это просто движение. Нет, Лёвка, это движение времени. И там интересный. А ты не так прост, таракан, он так его по-прибратски называл. Ты не так прост. Впоследствии Лёвка научит его любить математику. Но Лёвка все равно не станет его собеседником и не станет тем, что может спасти его в трудные минуты. Лёвка приземлен, хотя и очень умен. Автор вместе с юным героем заглянет в эту таинственную бесконечность. И, казалось, вот-вот увидит творца этого необыкновенного мира этого, бесконечного. Да. И вот-вот скажет, что вот тот, который создал и время, и вечность, воскресение природы каждый год. И Дюшка даже сделал этот шаг, как герой литературный. А создатель повести так и остался стоять, запрокинув голову. Иначе чем объяснить, что в повести, в ее, я все-таки думаю, не сокращенном варианте, появится уже совершенно здоровый Гринченко, тот самый больной, она вылечит мама Дюшки, и начнет цинично, кощунственно рассуждать сознанием дела о Богородице, непонятно, зачем почитаемой. И отец несколько сгладит это его грубое, совершенно кощунственное высказывание. Но слова-то сказаны, и это печалит. Все-таки безбожное видение мира не оставляет автора, даже при таком, несомненно, прекрасном умении вести разговор о духовном, не о нравственном, о духовном взрослении. Интересно в повести и еще одно открытие Дюшки. Оказывается, он умеет ненавидеть, потому что, как он считает, не хочет мириться с тем, что делает Санька Ероха. Вот смотрите, как рассуждает Дюшка. И это так близко к христианскому пониманию, когда мы отсекаем личность человека от его греха. Дюшке пришла мысль в голову. Значит, он умеет ненавидеть. Он хорошо знает, что Санька может все сделать, даже убить. А защитить Миньку вряд ли ему удастся. И он вдруг понял. Он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Ненавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягушек. Казалось бы, какое дело, внимание, пусть Коле нравится, нет. Он ненавидит Санькины привычки. А дальше уже переходит на личность. Ненавидит его глаза, нос, плоское лицо, ненавидит, какой он есть. То есть все-таки сначала его привычки, вот жестокость, да, его, угу. И потом переходит на личность. На личность. Одна надежда. Раньше это был кран, теперь это кирпич, который он носит. Своим открытием о времени он делится с самым близким другом, с Минькой. Минька, Дюшку захлёстывала нежность к товарищу, ведь он слаб. Это хорошо, что мы родились. Взяли, да вдруг родились и растем. Хорошо жить, Минька. А я ненавижу Минька. Я Саньку Ероху ненавижу. Живет себе лягушка, ему надо ее убивать. Зачем мы? Ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь. Буду ходить, куда хочу, глядеть, что хочу. Я только портфель буду носить с кирпичом. А по щекам Миньки текли слезы. У него своя беда. В семье его совсем нехорошо. Отец его добрый, хороший, но совершенно оторван от реальной жизни. И мама его от этого страдает, хотя он жену свою очень любит. Вот такая несостыковка. Доброй души и несостыковка с реальностями жизни. То есть не старается заработать, а только вот на словах. А жена от этого страдает, и Минька страдает от этого. Все так неоднозначно. Он и любит отца, и ненавидит отца. Как в этом разобраться мальчику, которому всего 13 лет? Солнце обливало рыжую землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в перевертыши. Кто же встанет на сторону Дюшки? Кто раскроет истину событий, когда после драки Санька и Рохой его вызовут в кабинет директора, Дюшку вызовут, и всех участников, включая Саньку и Миньку и других, и будет разбор происшедшего. Директор, учителя присутствуют. Зачем ты кирпич носишь? Как так можно? Ты первый ввязался в драку, ты начал. Осуждают его, и все молчат. И Лёвка, Гайзер, умный, красивый, сильный. И те, кто видел и знают все. И вдруг происходит невероятное. Минька, слабый, боящийся всего, но добрый, с нежной душой Минька, как Александр Матросов, который своей грудью закрыл амбразуру с пулеметом, чтобы спасти товарищей, Минька вдруг встает на защиту своего друга. хотя рядом стоит Санька, и он знает, что может быть потом. У Миньки узкие плечи, писклявый голос. Он самый слабый из ребят. И вот Минька против Саньки. А Санька слабых не жалеет. Санька не даст проходу потом. Но Минька добровольно, чтобы спасти Дюшку, восстановить истину, закрывает грудью.
Как он его защищает?
Неправда. Вы не знаете всего. Он носит кирпич только чтобы спасти, когда Санька будет нападать. А сам он никогда, слышите, никогда. Дюшка добрый, он лягушек жалеет, кричит он. Ты с ума сошел, Минька? Ничего не с ума. И нож он носит в кармане. Где у меня нож, припирается Санька. Вот, смотрите.
А, это носит нож в кармане этот хулиган.
Да, да, Санька Руха. Смотрите, ничего нет. Когда все это заканчивается, то Минька говорит: Дюшка, ты носишь кирпич. Он нет, говорит, я уже не буду носить кирпич, я не боюсь его. Пусть будет, как будет. А я боюсь. Я, наверное, нож возьму на всякий случай, говорит Минька. Ты что, прошу тебя, Минька, не надо. Я уже взял кухонный нож. Пусть он на всякий случай будет, если Санька на меня нападет. И это случается. И это случается. Санька ударит ножом Миньку. Он не простит ему то, что он встал на защиту и рассказал всю правду. «Санька, Миньку!» – кричит Дюшка, когда слышит об этой новости. «Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!» Помолчим, помолчим. Как не хватает сейчас родителям Миньки, Дюшке Тягунову, имени той, к которой мы обращаемся каждый день с молитвой, а той, которая нас спасает своим покровом, о Богородице, о Божьей Матери. Минька выживет. Бог сохранил ему жизнь. Руками хирурга, мамой Дюшки, которая дала свою кровь. Но почему-то Дюшка не радуется. Почему он печален? Почему так тоскливо на душе у Дюшки? Потому что кран бессилен был помочь ему. Ни кран, ни кирпич. Ведь Санька жив, а Минька чуть не умер. И ему тоскливо на душе от этой несправедливости, что все-таки некому было обратиться. Во взгляде его была тоска. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица, невидимка. Вот таинственного Бога. Помните, как апостол Павел, да, увидел в одном из античных городов, да, камень, где было написано «Неведомому Богу», да? Вот что-то, Дюшка тоже невидимая, да, есть. Пап, неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет? Если Саньке хорошо, мне папа будет плохо, говорит Дюшка. Не должно случиться, чтобы Санька дальше убивал. Да, ты, Дюшка, прав, этого не должно случиться. Этого не должно случиться. Дюшке всего 13 лет. Но все открытия, которые он совершил этой весной, когда увидел по-новому мир и встретил первую любовь, увидел вселенную целую, запрокинув голову, увидел людей, и что особенно ценно, ценно то, что он, этот мальчик, которому, как он думал, ничто не может помочь, несмотря на непроизнесенные слова, обращенные к Богу, ведь в семье о нем, о Боге никогда не говорили, называли это предрассудком, все-таки Дюшка в своих проблемах противопоставляет себя с Санькой, а вернее с тем злом, который он несет. Ни родители, ни учителя, ни сильный, красивый Левка, научившему любить математику, ни даже Римка не могли ему помочь в трудные минуты его жизни. Кто же там? Вопрос невидимый. Кто все-таки спасает? Получается, что Дюшка в свои 13 лет, это еще возраст только подростка, уже научился жить по главной заповеди – возлюби ближнего, как самого себя. Он умеет жертвовать, он умеет ставить личность другого человека выше своей. Вот, например, слова отца Миньки: «Хороший у вас сын Федор Андреевич вырос». А Дюшка произносит: «Нет, Минька лучше меня». А когда он узнает, что его первая любовь Римка любит другого, умного, сильного Левку, он искренне и с болью произносит: «Я даже рад, что это Лёвка, такой хороший, умный, красивый». Дюшка действительно умеет любить, он умеет жалеть. Он умеет любить, как Пушкин. Помните, когда и вам Бог, любимый быть другим? Это мальчик, 13 лет. А еще Дюшка учится летать. И знаете, так бывает, когда литературный герой начинает играть не по правилам самого автора. Я увидела лично в этом, несомненно, замечательном произведении Тендрякова «Весенние перевертыши» еще один перевертыш, когда мальчик Дюшка перерос, духовно перерос своего писателя. Но в то же время подумала, ведь Дюшка – это маленький Володя, это автор. Но Володя, как Дюшка, хотел летать и остался в этом состоянии предполетном. А дальше разум возобладал, и нравственное перекрыло духовное, а значит, религиозное. В этом, несомненно, трагедия писателя, талантливого, живой душой, который прошел войну, который пытался узнать неведомое что-то, но так, увы, и не дотянулся. Тендряков Владимир Федорович умирает скоропостижно от инсульта, мгновенно. Господь взял его вот так.
Интересно, в каких годах это было?
Это был 1980, сейчас скажу точно.
Угу.
Владимир Федорович Тендряков скончался в 1984 году. А последнее произведение его, написанное в 1983 году, называлось «Евангелие от компьютера». Это рабочее название. Роман вышел под названием «Покушение на миражи». Сюжет таков. Это обязательно надо сказать. Это последнее произведение. Физик Гребин берется за эксперимент. При помощи ЭВМ, тогда же не было.
Да, тогда были
ЭВМ. Он моделирует человеческую историю с самого начала, изъяв личность Иисуса Христа. Он видит в нем, естественно, не как Бога, а как человека. Как это происходит? Ну, сотрудница его стирает просто из программы, потом закуривает папиросу и говорит: все сделано, обыденно. Бог умер. Вернее, для них это просто человек. Но, как ни парадоксально, Христос в программе снова возникает. Его стирают, а он возникает и возникает. История без Христа
невозможна.
Невозможно.
Невозможно.
Очень подробно об этом романе говорит в своем вот многотомнике, это шестой том, отец Михаил Дунаев, «Русская литература и православие». По сути дела, статья от Тендрякова посвящена разборке этого романа. Но мы сегодня говорили о его повести «Весенние перевертыши». Читайте, рассуждайте, делайте открытия. Не так-то она и проста, не так она по-детски проста, как представлено нам в предисловии и в рецензиях многих авторов это произведение, потому что это разговор о душе, а душа – это понятие, о котором можно говорить и нужно говорить всем, независимо от возраста. Еще я могу сказать, что фильм есть по этому произведению. Замечательный фильм. Смотрите его.
Но он в каких годах тоже вышел? Этот
не
фильм?
Могу
не
сказать,
помните?
Не могу сказать. Скорее всего, где-то
70-е,
да, 70-е скорее годы. Вот. Замечательный фильм. Прекрасной игрой, и многое там взято именно по повести. Ну, кроме вот тех вот наших с вами размышлений, о духовном именно, о поисках вечности, бесконечности. И последнее я хочу прочитать. Диалог в повести Дюшки и мамы. У мамы в больнице умирает девочка. «Мама, эта девочка, может, не на совсем умерла?» – спрашивает Дюшка. «Мам, она еще может ожить когда-нибудь». «Такого не бывает, сынок. Мам, для этого надо знать только, что Вселенная бесконечна. А если бесконечна, то обязательно и ты, и я, и все-все, и девочка». Я поставила многоточие. Вот на этом действительно можно закончить разговор об удивительном произведении
Тендрякова,
автора Тендрякова
Владимира Федоровича.
Владимира Федоровича и о его юном герое. По сути дела, о самом писателе в том возрасте. И как важно сейчас произнести слова Христа: «Будьте как дети».
замечательно. Спасибо вам, что познакомили нас и с таким автором, и с таким произведением. Это нужно сейчас, очень важно.
Мальчик заглянул в вечность.
Да.
И это самое главное открытие. Самый главный весенний перевертыш.
Сейчас весна. Дай Бог нам новых открытий для себя. Да? И нашим духовных, духовных открытий всем нашим радиослушателям. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии, в студии радио «Воскресенье», была вот с таким вот замечательным рассказом о произведении Тендрякова Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Ну что ж, будем ждать новых открытий.
С Божьей помощью.
С Божьей помощью и с вашей помощью тоже. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.